Как всегда, по пятницам, вы знаете, мы проводим общение, вы задаете вопросы, я на них вам отвечаю. Вопрос, который мы сегодня с вами будем рассматривать, это вопрос Маргариты из Германии. Она пишет следующее мне. Саша, когда-то ты затрагивал этот вопрос, вопрос о миссионерстве. Хотелось бы еще услышать об этом. Верующие, раздающие трактаты о пророчествах, о теоретической трехангельской вести и так далее, всегда спрашивают. А как вы проводите миссионерскую работу в ваших группах? Какие брошюры, какие трактаты раздаете? Какие материалы? Как несете трехангельскую весть этому миру? Далее Маргарита пишет. Ходить из дома в дом, как это делают свидетели Иеговы, или бросать в почтовые ящики брошюры? Вопрос как бы задается. Я и сама понимаю, что все больше, понимаю все больше и больше, что немного пользы приносит наше такое миссионерское служение. Особенно, когда плодов освящения нам не достает. Далее вопрос. Как должна выглядеть миссионерская работа в наше время или наше призвание должно соответствовать не только нашим плодам, но и нашим дарам, данным Богом каждому на своем уровне? Женщине хватает в основном миссионерской работы в семье, с детьми, с мужем, в налаживании всех отношений с ближними, пастору в семье своей и потом пошире. Кто рисует, может картины писать на темы размышлений о духовном, кто с музыкой связан, духовной музыкой или поэзией, только соответственно правильному образу христианской жизни и так далее. Есть ведь еще и другие дары. Ведь духовной работы очень много. Можно и брошюры, ну, как бы раздавать, да, или разбрасывать. Только вот смотря какие, где и когда и при каких обстоятельствах. Хотелось бы услышать об этом. Значит, вы поняли, да, я как бы подытожу, да, назвав ее вопрос, суть ее вопроса, в чем он как бы заключается. Вопрос о миссионерстве. Вы все знаете, да, что те, кто ходят в церковь, это одна из, так будем говорить, таких заметных видов деятельности церкви, это миссионерство. То есть, есть церкви, которые вообще, как говорится, на этом стоят, да, что надо миссионерство, надо какие-то новые миссионерские поля открывать, да, нужно посылать туда миссионеров, церкви финансируют этих миссионеров, отправляют, они там поселяются, живут, образовываются группы, потом, может быть, церкви, да. Вы знаете, что в церкви производятся евангельские кампании, собираются средства, снимаются какие-то большие залы, дворцы, конференц-залы, да, приглашают людей, выдающихся пастырей, хоры туда приезжают, певцы, организовывается все это мероприятие, да. И, конечно, вот Маргарита задает вопрос, как бы мне, потому что, видимо, ей, ну и, наверное, таким, как и я, и как вы, да, тоже задается вопрос, а вы вот чего сидите? Мир гибнет. А вы вот тут сидите, конференц-комната, вот узкий какой-то круг, готовите свои души, а мир погибает. То есть вот мы как бы занимаемся, вы видите, конкретная работа, а вот у вас работы этой нет. Вы знаете, мне когда-то был задан вопрос одним пастырем церкви. Вопрос такой, типа, сколько там у тебя людей? Ну, знаете, с таким немножечко чувством, как, типа, что там, кто там у тебя, сколько их? Я говорю, если уж так, у вас так вопрос волнует, да, то вы должны, как бы, задуматься над такой информацией. Вы согласны, что в церковь все, кто ходит, они не спасутся, потому что жизнь далека-далека от тех идеалов, которые перед нами начертаны в Писании, да? то, что там миссионерская работа производится и много пришло в церковь, вы как бы говорите, вот у нас количество. Я говорю, давайте чуть-чуть потише в тонах, да, и давайте реально посмотрим на ситуацию. Сколько было крещенных когда-то у вас? Вот было почти 200 человек. Значит, церковь увеличилась на 200 человек. Теперь сегодня сколько человек осталось? Столько же, сколько и было. Я говорю, вам не приходит мысль в голову, что раз люди пришли, значит, они все-таки искали Бога. Теперь, если они ушли, значит, они разочаровались, и вы соблазнили их. Вам не приходит в голову мысль о том, что вы еще будете отвечать за то, что соблазнили одних, или там одного, или одних из малых сих? Я не считаю, сколько ко мне придет. Я и не считаю, сколько уйдет. Потому что реально то, о чем, допустим, я говорю людям, да, вы видите, да, это узкие врата и тернистый путь. И немногие находят этот путь таковым путем, по которому стоило бы идти, чтобы спастись. Привыкли люди, знаете, налегке спастись. Не до крови сражаясь, как говорит Писание. Но я говорю, что если пусть у меня там, ну я говорю, пусть 10 человек, пусть 20, ну пусть 50, может и побольше, да. Но я говорю, что если из этих людей путем освящения, предначертанным Господом Иисусом, люди освятятся и спасутся, я говорю, 2 человека, то их может оказаться больше спасенных, нежели у вас тех, которые пришли в церковь, и, может быть, ни один не спасется, потому что даже не говорите так, как написано в Писании. Я сказал же, говорю, что цыплят по осени считают. То, что человек пришел в церковь, это еще не значит, что он не уйдет, не разочаруется, или не пойдет духом, или верою не ослабеет. Да? Так что сейчас пока что рано говорить. Кто из вас... ну, имеет такую склонность наблюдать за церковью, за ее деятельностью, да, наверное, замечали, с каждым годом миссионерская деятельность церкви приходит в упадок. Я не раз слышал, там, 10 тысяч долларов забрали, или кто-то прислал, сняли дворец, сняли там, как говорится, аппаратура, певцы, проповедующие, да, поговорили. Зал был далеко-далеко не полный, если не сказать, что вообще жиденько был наполнен, да. В конце концов, к крещению подошло пару человек, и через время и они исчезли из церкви. И естественный вопрос. Может, мы что-то не то делаем? Может, мы не так и делаем? Может, не то несем? Но я должен сказать... это в головах отдельных людей такие вопросы возникают. У руководства, которое считали, предполагали, рассчитывали, да, программа, там же ж умные мужи сидят, да, они такие вопросы не задают. Ну, время такое, там еще что-то будет объяснять, реклама была маленькая, надо было побольше, если было побольше денег, да побольше зал. Я говорю, вы посмотрите на тенденцию, это везде. Так, деньги вкладываются, толку никакого. Церкви уменьшаются по количеству членов. Церкви пустеют. Это я уже говорю про страны бывшего Советского Союза или СНГ. Если говорить о церквях на Западе, там, в Америке, в Европе, да, ну, вы сами, может быть, слышали, сколько церквей, монастырей, зданий церковных продаются, и там то ли кафе открываются, то ли мусульманская мечеть там обосновывается, да? Многие на Западе говорят, это вообще трагедия с христианством происходит. И если миссионерство развивалось в странах бывшего Советского Союза, да, то это было, можно сказать, какая-то такая миссионерская отдушина. Да, здесь был атеизм, здесь не слышали о Боге, тут здесь, конечно, с голодухи бросались, шли, тем более гуманитарка Запада, ну, сами понимаете, надежды возлагались определенные, да, подпитка, финансы, там, и там, литература, Библии бесплатно, и это было своего рода миссионерская отдушина для западных церквей, потому что там, на Западе, эти церкви давным-давно уже, как говорится, не видели такого, что было после так называемой перестройки. Ну, вы видите, Советский бывший Союз, я уже в общем говорю, объелся евангельскими кампаниями, все поприутихло, накал страстей уменьшился, вера евангельская тоже попритихла. Такие же церкви подстраивали огромные здания, а вот сколько туда людей ходят, сколько числится по списку и сколько ходят, и какая разница, многие из вас уже давным-давно об этом знают. Я должен сказать, что меня тоже это тревожило, когда ходил в церковь, я тоже это видел, я тоже понимал, что не то, что там мы несем этому миру. Ну да, было время, что я понимал, что это не то, но еще и сам не мог сказать, а что же надо было нести миру. И только по прошествию какого-то определенного времени я сам, читая, вникая, наблюдая, соприкасаясь с людьми, стал понимать, действительно мы несем не то, о чем нам говорено или написано в Писании. Вот Маргарита задавала такой вопрос, да? Что, ну, получается, как бы ей или как я, как вы, вот группки такие вот образуются сегодня, да, вот задается вопрос, вот что вы делаете для того, чтобы миссионерскую работу совершать, да? Какие брошюры раздаете, какие материалы, да? И получается, да, на фоне их мы вроде бы вообще ничего не делаем. Я в какой-то степени вот такой вопрос даже уже достаточно давненько ожидал. Ну, вот вопрос возник, теперь я уже отвечаю. Ну, а так вроде как бы были более другие, более насущные темы. Но я говорю, я ожидал этот вопрос. Я тоже думал, что зададут вопрос и надо будет отвечать. Так вот, что хочу вам сказать. Вот тут пишет Маргарита, может нам ходить и вот разбрасывать, а что разбрасывать? Ну, мои диски, как кто-то пошутил, да, говорит, буду диски твои разбрасывать, да, по почтовому ящику. А есть ли у кого-то компьютер, может у бабушки нет компьютера, может там, ну, нет возможности слушать, да, может никто не станет слушать, может подумают, что это свидетели Иеговы, да. Все может быть. Брошюры я вроде не издаю пока что, да. Ну, диски ходят, записи ходят. Ну, какое-то распространение есть. Ну, конечно, это не те компании, не те средства и не те масштабы. Но я вам честно скажу, что я не стремлюсь к каким-то особенным масштабам. Все должно вызреть, все должно, как говорится, быть в соответствии с Писанием. А масштабы, важно, чтобы мы, люди, были готовы нести то, что хочет Бог, а не то, что нам кто-то предписал сверху. То есть я имею в виду руководство церкви. Если возникает вопрос, так чтобы мир оповестить, так где же таких средств набрать? Я говорю, вы знаете, что у Христа было 12 учеников, всего-навсего 12. Не было тогда компьютеров. Не было интернета, не было радио, не было телевидения, не было мобильных телефонов. Ну, ничего не было из того, да и денег тех же не было. И рекламы не было. Но я должен вам сказать, что такое сила Божья. Сила Божья, действующая через, ну, будем говорить, избранное орудие. Я сейчас не поймите вот свой адрес, вот я говорю, что я избранное орудие. Нет, я так не говорил. Я просто говорю сейчас так образно, мыслями, да. Вот 12 учеников, рыбаки в основном, там мытари, да. Богатых не было, денег не было, рекламы не было. И всех средств связи, какие у нас сегодня есть, не было и быть не могло. Буквально за столетие, да. Без самолетов, без автомобилей. Заметьте. Христианский мир с Иерусалима распространился на все близлежащие страны, и в Европу пошло, и пошло, и пошло, и пошло. Видите, Богу надо не количество. Богу надо не брошюры. Не диски Богу надо в миссионерской деятельности. Богу надо люди, преданные Богу, чистые, освященные, потому что евангельская весть – это весть, благая весть, хорошая, во благо людям весть. Если мы несем Христа, уже извините за такие, может быть, мои слова, да, если мы несем Христа абстрактного, который сидит на небе, и который нам не может помочь избавиться от греха и решить наши проблемы, потому что мы, христиане вроде бы, да, заявляем, что на земле грех непобедим. Тогда я задаю вопрос, что же мы несем? Святость мы несем, потому что это невозможно. Мы так говорим. Писание говорит до точности наоборот. Значит, святость, праведность мы не несем, натуральные, да? Если говорим о праведности и о святости, что мы должны быть святы, то мы не говорим об этих понятиях в каком-то таком виртуальном смысле. Мы святы во Христе. В натуре мы можем и перематерить, в натуре можем и обидеться, и разозлиться, и еще мало ли чего. И обмануть, и схитрить, и гордиться, и ссориться, да? Но мы же во Христе, как никто, конечно, этого особенно не пытается объяснить, да? Во Христе мы все равно святы. Вот мы грешим, а Он тут же нас делает чистенькими в баньке, да? Вот, и мы же праведны, Он покрывает нас праведностью Свою, но мы при этом грешим. Да, святого нет ни одного. Тогда задаю вопрос, что же мы несем? Десятину кто-то несет, пожертвование, Библию несет, церковь, здание надо строить, пастырей надо иметь, да? Книжки надо распространять, субботу, свинину, десятину, иные языки мы несем миру, да? Обратите внимание, что мы несем. И то ли мы несем, что предписывает нам Писание. Мир страдает не от того, что он там субботу не соблюдает или кто-то в воскресенье работает. Мир страдает не от того, что он пятницу не соблюдает, как мусульмане. Мир страдает не от того, что он, извините, не обрезан, как евреи или как мусульмане. Мир страдает не от того, что церкви, здания нету там где-то поблизости у них. Мир страдает от того, что он и каждый человек в отдельности в этом мире наполнен злом. Я говорю в общем, подразумеваю, что отдельные исключения редкие, но есть. Но в основном мир страдает от зла, которым он порабощен. Мир страдает, и все проблемы человеческие существуют от того, что человек недобрый, нелюбящий, нетерпеливый, не переносит другого мнения, не может спокойно отнестись к другому человеку с другими убеждениями. Ему обязательно надо кого-то перевоспитать, кого-то поставить на колени, кого-то себе подчинить и над кем-то взять власть. Мир страдает от греха. Трактаты, там, брошюрки, да, трехангельскую весть, которую кто-то несет. Кто-то, вы знаете, кто несет, это адвентисты несут трехангельскую весть. Заметьте, там о святости вскользь только говорится. Ну, об этом нельзя вообще не сказать, вы понимаете, да? Библия практически пропитана этим смыслом. Будьте святы, потому что я свят. Поэтому так вскользь об этом все равно говорят. Но как стать таким святым? Как избавиться от проблем? Дальше объяснение вы все знаете. Надо молиться, надо доверять. Ну а чего же у меня нет, кто-то говорит, молюсь, а нету той святости. Ну, значит, Богу не угодно. Говорю, еще чего лучше придумали. Богу не угодно святость. Мир страдает от тирании греха над каждым человеком. А мы несем то дешевую благодать, то отмененный закон, который говорит, не делай преступления, то мы несем иные языки, то надо прыгать, скакать, как это делают в некоторых церквах. Вместо того, чтобы думать, давайте будем прославлять час Бога, или 40 минут. Я не против прославления, я не против молитв, но вы поймите, молитва, прославление, церковь, служение – это средства, это вилка, ложка, нож, тарелка. А человек нуждается в пище, в доброте, в теплоте, в сочувствии, в сострадании, чего нет между людьми, за, как я говорю, редким исключением. Так вот смотрите, что мы несем и что надо. Ну, прежде чем я сейчас начну вам читать кое-что и рассказывать, да, я хотел бы вам напомнить, может быть, кто-то из вас и слышал вот такую мудрую мысль, ну, по поводу миссионерства, да, как можно мир спасти и привести его к Богу. И есть такая мудрая мысль: если ты сам спасешься от греха, то только после этого ты сможешь спасти и свою семью от греха. То есть, попытка спасти семью от греха, чтобы там был мир, если я сам не такой, практически обречена на поражение или на провал. То есть, хочешь спасти семью, сначала спасись сам. Я говоря «спасись сам», не говорю, что без Христа, без Бога, там самоправедность, самонадеянность, да. Я говорю о том, что это на основании Библии, это с Богом, это с работой Святого Духа, но я сейчас не вдаюсь в эти детали. Я об этом говорил довольно много. Хочешь спасти семью, спаси сначала сам себя от греха. Если ты спасешься от греха, только после этого ты сможешь спасти семью от этого. Далее, если твоя семья уже спаслась от этого, и она действительно представляет прекрасный светоч для окружающих людей, то только потом ты можешь спасти церковь. Потому что церковь состоит из семей. Когда церковь спасется от греха, после этого может спасти селение или город, в котором или в которых находится эта церковь. После того, когда город спасется, может спастись страна. Когда спасется страна, только после этого может потом спастись весь мир. Ну, вы сами понимаете, это мудрая мысль. Кто-то говорит, это уж слишком, как говорится, далеко и слишком высоко. Это не может быть, да. Ну, в силу своих убеждений и силу своей испорченности люди так говорят. Но я вам должен сказать, что мысль действительно мудрая и правильная. Чтобы вы в этом не сомневались, немножко другими словами, но с этим же самым смыслом я вам сейчас кое-что прочитаю. Что же мы должны нести? О чем должны ревновать? Что должны миру преподнести? Читаю первое место. Первое послание Коринфянам, 12 глава, с 28 по 31 стихи. «И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее иным дал дары чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки. Все ли апостолы? Все ли пророки? Все ли учители? Все ли чудотворцы? Все ли имеют дары исцелений? Все ли говорят языками? Все ли истолкователи?» То есть задается вопрос, на который те, которые читали этот текст или слышали, могли сказать: да, не все. Не все апостолы, не все пророки, не все чудотворцы и так далее и тому подобное. Это особая категория людей, которые удостоены Богом иметь вот такое проявление силы Божьей. Так вот, смотрите, в Церкви Божьей Бог поставил апостолами, пророками, учителями и так далее и тому подобное, смотрите, и наделил их определенной силой своей, да, для чего? Вот я вам читаю 31 стих. Вот в церквах, как правило, ревнуют о чем? Об исцелениях, о говорении на языках, об истолковании, о чудотворении, чтобы быть учителями, пророками, апостолами и так далее и тому подобное. Павел говорит, ревнуйте о дарах больших. То есть, что это не главное, это соус, а главная пища, гарнир. Я вам сейчас об этом прочитаю. Ревнуйте о дарах больших. И я покажу вам путь еще превосходнейший. Я не буду вам читать 1 послание к Коринфянам, 13 глава, вы все помните. Я так только коротенько скажу вам. Помните, там написано, если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая. Если я имею веру такую, что и горы передвигаю, и все знания имею, и все пророчества, все, но любви не имею, то я ничто. И дальше говорится, любовь долготерпит, не гордится, не превозносится, милосердствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, всему верит, всему надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Смотрите, ревнуйте. Каждая церковь должна ревновать, быть ревностной и неотступной, должна схватить Бога за руки и сказать, не отпущу, пока не благословишь вот этой любовью. Зачем же мы бегаем? Чего мы просим у Бога? Чудотворение, исцеление. Обратите внимание, это все исцеление тела. Говорение языками, это, как говорится, для тела, для ушей. Языком это тоже тело, да? Чудотворение, там огонь перед телом, перед глазами, с неба. Воскрешение это тело. Ну так проблема же не в теле, а в нашей душе, которая осквернила тело. Ревнуйте о дарах больших, то есть другими словами, о каких дарах? Заметьте, сказано в множественном числе. Любовь это как бы один дар, а вот его проявление, вот оно множественное число. Любовь не превозносится, не гордится, не завидует, не раздражается, не ищет своего. Вот смотрите, вот дары самые-самые большие. И вы помните, пророчества прекратятся, языки умолкнут, одна останется любовь. Это самый великий дар, которым Бог может наградить свою истинную церковь. Но когда мы говорим, что грех непобедим, то есть, другими словами, нельзя не убивать, нельзя не прелюбодействовать, нельзя не обманывать. Это все нам присуще, мы, как говорится, жили с этим. Это вроде бы как бы нормально, да? Мы так считаем. Ну тогда какая любовь, если я вас обманываю? Если я раздражаюсь, о какой любви моей к вам можно вообще говорить? Вы понимаете, какая религия абсурда возникла? Еще читаю одно место. Римлянам 8 глава с 19 по 23 стихи. Ибо тварь, имеется в виду творение, люди на земле, да, тварь, смотрите, с надеждою ожидает откровения сынов Божиих. Некоторые говорят, вот будет воскресенье, закон о воскресном дне, будут заставлять всех поклониться, принять это начертание зверя, да, а мы вот понесем субботу. А я вам просто перефразирую вот эти мысли в перемешку с этим стихом, что я только что прочитал. Так что вы думаете, человечество с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, что они им принесут субботу и им полегчает? Да? Вы знаете, что те, кто празднует субботу, могут между собой ругаться, разделяться, грызться, проклинать могут. То же бывает и между теми, которые празднуют воскресенье. То же самое бывает и между теми, кто празднует пятницу. Я думаю, что те, которые находятся в такой среде, знают, что происходит между ними. Смотрите, человечество, тварь, с надеждою ожидает откровения сынов Божьих. Сыны Божьи – это истинная церковь. Это те, кто действительно Божья церковь. И дальше написано по поводу откровения. Какое откровение тварь с надеждой ожидает? От нас, если мы сыны Божьи. Потому что тварь, то есть люди, человечество, покорились суете, имеется в виду греху, недобровольно. Но по воле покорившего ее, а кто такой покоривший ее? Князь века сего. Он покорил человечество, он заразил человечество грехом. И мы от чрева матери уже осквернены этим грехом. Орем от рождения до смерти. Значит, тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих. И это откровение с чем должно связано быть? Что человечество покорено сатаною под власть греха. Но тварь надеется, что кто-то когда-то узнает или ему откроется, если они сыны Божьи, дочери Божьи, что Бог им даст откровение. Они сначала сами узнают, как освободиться от этого рабства греха, и потом вот эта тварь покорила суете недобровольно, но по воле покорившего ее. Но у нее как бы есть надежда, что и сама тварь освобождена будет от рабства, слушайте, от рабства тлению. А заметьте, гниение, тление – это гниение. А гниение происходит из-за заражения вирусом греха, который нас поработил и нас разлагает, и поэтому мы заживо гнием. Душа гниет наша. Что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в, слушайте, в свободу славы детей Божьих. Вы видите, какое откровение у сынов Божьих должно быть? Они должны найти путь к свободе от греха и получить славу детей Божьих, славу тех детей, которые принадлежат Богу, и чья слава будет покоиться на них. Слава чистоты и святости Иисуса Христа. И дальше читаем. Ибо знаем, что вся тварь, все человечество, совокупно, то есть заметьте, все вместе, стенает, стонет, и мучится до ныне от чего? От греха. Разводы в семье, невоспитанные дети, царство на царство, народ на народ, церковь на церковь, мужчины на женщин, женщины на мужчин, или, ну я имею на, в смысле, враждуют. Партия с партией воюет. И человеку, и враги человеку домашние его. Как один человек сказал, вся жизнь это и есть ад. Да. Мы поражены грехом. Это ВИЧ-инфицированный мир. Только ВИЧ-инфекция в данном случае это грех. Так вы видите, что тварь ожидает? Что сыны Божьи получат откровение, как избавиться от греха, как стать счастливым, как устранить проблемы, которые были у нас до того момента, пока мы получили это откровение. И только потом, когда мы это получим, вот эту свободу, вот это откровение, а потом эту свободу, да, когда слава Божья, слава святости и чистоты и праведности Христа будет на нас, когда наши лица будут сиять, как лицо Стефана в момент, когда его побивали враги Божьи, которые скрежетали зубами и рвали в сердцах, да? А лицо Стефана сияло, как лицо ангела. Когда мы вот эту славу приобретем, то, смотрите, вся тварь, все человечество ждет именно вот этого откровения. И не просто теоретического откровения, а практического. Людям надо не только рассказать, но и показать. Люди могут сказать: красиво говоришь, покажи. Хочу видеть, хочу пощупать, я Фома, неверующий. Пока не вложу персты, пока не увижу, не проверю, не поверю. Обмана достаточно и так кругом. Я насмотрелся на этих верующих, скажет такой человек. Двадцать третий стих. И не только она, имеется в виду тварь, да, человечество, но и мы сами, обратите внимание, мы сами, то есть верующие, тоже, слушайте, совокупно с ними стонем. Помните, Павел пишет, 2 Коринфянам 5 глава. Оттого мы и воздыхаем, стенаем, стонем, вздыхаем, да? Но и мы сами совокупно с ними стенаем и мучимся от раздражения, от обид, от зависти, от недовольства, от сплетен, от наговоров, от гордыни, от обидчивости. И почему мы сами тоже стенаем? Потому что имеем только, это я чуть-чуть добавляю, да? Имеем только начаток духа. Мы знаем, что как надо жить. Это начаток. Мы говорим, не надо злиться, мы должны быть терпеливыми, снисходительными, у нас должен быть мир в сердце, да, добрые пожелания. Это начаток духа. Но мы не знаем, как таковым стать. Я сейчас говорю, мы не знаем, говоря как бы в общем о всем христианстве. Мы, я не имею в виду там я или вы, мы уже на эту тему достаточно долго говорим. И мы в себе стенаем, слушайте, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Смотрите, я вам прочитал вот, и обратил внимание ваше на такие слова. Тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих. Теперь слушайте. С какого момента верующие становятся сыновьями и дочерями Божьими? С момента усыновления. И все говорят, вот когда мы покрестились, мы были усыновлены Богом. Я говорю, извините. Читайте внимательно. Если мы сами в себе стенаем, имея только начаток духа, зная, что мы должны быть святы, но святости так и нет, мы раздражаемся, мы мыслим зло, мы психуем, мы мстим, да? То слушайте, наше тело еще не искуплено Христом. Не выкуплено у Христа из плена рабства греха. А следовательно, если мы усыновленены, да, то мы живем со Христом в одном доме. Усыновленный ребенок, он уже у приемных, или там уже будем говорить, как у родных родителей. Если же мы стенаем от греха, который в нас еще остается, а стенаем, я вам подчеркну, потому что мы ничего не делаем, а ожидаем, когда подъедет сюда к нам на золотой карете Иисус Христос, возложит руки, и мы вдруг начнем свято себя вести. Если грех есть в нас, мы еще не искуплены. Мы еще в рабстве у сатаны. Следовательно, никакого усыновления не произошло. А кто-то скажет: а что ж тогда было во время крещения? Я говорю, ну что было? Ритуал усыновления. Ну не само усыновление. Прелюдия, напоминание. Мы же там говорили: Господи, с этого момента обещаю умирать для греха. Мы погреблись в крещении, в крещении в смерть для греха. Как же нам жить во грехе? Мы говорили: Господи, с этого момента грешить не будем. Пообещали. А Бог говорит: ну хорошо, если будешь верен и принесешь достойный плод покаяния, конечно, усыновление будет, искупление будет. Мы же говорим об искуплении, что Христос нас искупил, он умер на Христе, и когда мы принимаем его верою, без дел, соответственно, конечно, естественно, вот тогда мы усыновлены, мы искуплены. Я говорю, как же мы искуплены Христом, и как же мы у него за пазухой, когда мы у него за пазухой грешим? Вы видите, какой парадокс? Мы говорим, у Бога за пазухой. Да, он так взял на нас к себе за пазуху, а мы там скубемся, грыземся, обижаемся, раздражаемся, не разговариваем друг с другом, но мы у Бога за пазухой. И спасение, как говорится, это дар Божий. Он нам обеспечен. Я говорю, извините, пожалуйста, это... Я говорю, так написано или так нам хочется? Написано, покажите. Где так написано, как вы объясняете? Так вот, смотрите. Тварь ожидает чего от нас? Откровения. Какого? Как освободиться от греха? Поэтому в церкви первейшая задача не апостольство, не пророчество, не учительство, не чудотворение, не исцеление, обратите внимание, тело, исцеление души, исцеление нашего сердца от рабства греха. Ревнуйте о дарах больших, ревнуйте о любви, которая никогда не перестает и никогда не раздражается, никогда не мыслит зла. Вот оно, откровение, которое может быть у настоящих сынов Божьих. И когда это откровение реализуется в жизни, да, с этого момента мы сыновья и дочери Божьи. А до этого мы кандидаты в невесту Христа. Ну, вы сами знаете, невеста – это не жена. Ни прав, ни полномочий не имеет. Может надеяться. Но будет ли надежда ее осуществляться или нет, это большой вопрос. Теперь смотрите. Следующее место. По поводу трехангельской вести, когда говорят, вот мы вот несем трехангельскую весть, а вот вы не несете. Читаю Откровение 14 глава с 1 по 12 стихи. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах». Ну вот, слушайте, я думаю, вы меня правильно поймете, да? Вот смотрите, «дети Бога имеют имя Бога на своих челах». То есть, ну знаете, вот как говорится, как штамп в паспорте, да? Что вот мой отец, да, а вот я его сын. Вот свидетельство о рождении, вот данные моего отца, моей матери, да. Вот у отца вписаны дети, вот моя фамилия, вот мое имя, вот мое отчество. Так вот, смотрите, вот стоят в конце, перед вторым пришествием, гора Сион, как бы в видении показано. На ней стоит Агнец, то есть Христос, и с ним 144 тысячи, у которых... Чтобы не было сомнения, имя Отца, то есть уж извините, вот как говорят там, Иванович, Васильевич, Леонидович, да, Петрович. А тут вот имя Отца. Ну вот, вы поняли, да? Если кто-то Светлана, то отчество у нее божественное должно быть. И это имя не мы пишем, это имя пишет как бы Отец. Ну, мы уже говорили, что такое имя. Лицо, на котором запечатлен характер Божий. Лицо, которое не искажается гримасой недовольства, обиды, зависти, раздражения или пошел ты. На этом лице люди могут видеть Отца Небесного. Он запечатлен на наших челах, на наших лицах. И дальше сказано. «И услышал я голос с неба, как шум от множества вод, и как звук сильного грома, и услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют как бы новую песнь пред престолами, пред четырьмя животными и старцами, и никто не мог научиться сей песни, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли». То есть, смотрите, они поют как бы новую песнь. То есть песнь не новая, а старая. Древняя заповедь, как пишет Иоанн, чтобы вы любили друг друга. Да, в первой христианской церкви это было все реально, это было возможно. Там была вера, действующая любовью. Там это все было реально, и никто не говорил, что это невозможно. Ну, церковь топала по пути к небу и дотопалась до того, что говорит, оказывается, что любовь невозможна. Как это так, что мы не будем раздражаться? Это невозможно. Пока мы на земле, мы хоть и верующие, да, это нехорошо, да, мы просим прощения, но мы и такие, и рассякие, и такие, и такие. Так вот, вот эти люди пропоют как бы новую песнь. Песнь победы над грехом, над сатаною. Это же есть песнь откровения сынов Божьих. А почему никто не мог научиться сей песне? Да дело в том, дальше мы будем читать, что люди прошли церковную школу, пили вино, любодеяние этой блудной жены, да, и помрачились в уме. Они привыкли, что грех непобедим. Они находят какой-то отдельный стишок во всей Библии, который, если не читать ни выше, ни ниже, то можно так, знаете, как говорится, со скрипом натянуть на то, что да, грех непобедим. Типа нет праведного ни одного. Или бедный я человек, кто меня избавит? Ну, дальше не надо читать, потому что дальше же понятно, что Христос избавил Павла от греха. Теперь слушайте. Это те, которые не осквернились с женами. То есть, были верующими, ходили в церковь. Но если в церкви говорили не так, как написано в Библии, они не верили. То есть, это были инакомыслящие. Не вполне согласные с курсом партии или церкви, или руководства. Они не осквернялись вот этими ложными учениями, этим вином любодеяния или прелюбодеяния. Ибо они девственники, обратите внимание. Здесь не в буквальном смысле имеется в виду девственники, которые никогда не женились, замуж не выходили. А когда мы приходим ко Христу и получаем прощение, когда заключаем с Ним завет, нам даруется девственность. Нам прощается все, что было до сих пор. И как бы заново нас принимают. Говорит, жизнь начинается с чистого листа. Вот эта девственность нам даруется. Так вот, они пообещали в момент получения девственности, да? Пообещали жить свято и сохранили ее до дня пришествия. А другие пришли в церковь, пообещали, что не будут грешить, а потом в церкви услышали, что оказывается, что нельзя не грешить, грех непобедим. И осквернились. Так вот, это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, а не за церквями и за людьми, которые говорят вопреки Агнцу. Куда бы он ни пошел. То есть, обратите внимание, это люди полностью, всецело преданные Христу. Куда бы он ни пошел, туда и они идут. Они искуплены, обратите внимание, искуплены, выкуплены из тех людей, которые еще продолжают грешить. Они искуплены, как первенцы. Лучшие из лучших, первенцы Богу и Агнцу. И в устах их нет лукавства, они непорочны пред престолом Божьим. Вот читают же люди верующие, да, Библию, говорят, все Писание боговдохновенно. Ведь вот они непорочны пред престолом Божьим, да. И при этом они могут утверждать, что нет, это невозможно. Объяснить это как-то по-другому, кроме как, извините, шизофрения я не могу. Ну, вот как можно читать вот так, вот такое, и говорить совершенно обратное, да? Для чего я вам это читаю? Смотрите, весь мир ожидает откровения сынов Божьих. Суть откровения заключается в том, чтобы верующие, дети Божьи, узнали рецепт, как освободиться от рабства сатаны и рабства греха. Весь мир ожидает вот этого откровения, чтобы и им рассказали, как избавиться от рабства греха, которое производит все страшное и плохое на нашей земле. От бранных слов до войны между странами, до ненависти между национальностями. Адвентисты говорят, что вот надо вот трехангельскую весть нести. Так вот, обратите внимание, те, кто будут нести, они не будут нести трактаты о субботе, о свинине, о десятине и о церкви адвентистов седьмого дня. Послушайте внимательно. Люди, которые не осквернились, люди, для которых самое главное быть похожим на Христа в святости, что же, какие брошюры, какие диски они будут нести? И увидел я другого ангела, летящего посредине неба. Я вам уже говорил, сейчас не буду подробно объяснять. 144 тысячи – это люди, земные люди, но достигшие святости такой, что они, как бы, живя на земле, находятся в ранге ангелов небесных. И вот один из них, из 144 тысяч, вот он, ангел, как бы, да, и другой ангел следовал за ним, извиняюсь, я пропустил, и увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие. Уж извините, если я так начну трактовать. И разбрасывал диски, брошюры, почтовые ящики людям по подъездам. Или собирал людей в дворцах, и там певцы, хоры были, да? Он имел в руках вечное Евангелие, чтобы благовествовать, то есть, заметьте, благую, действительно благую, полезную, практичную весть донести живущим на земле и всякому племени, колену, языку и народу. И говорил он громким голосом: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу». Вот те, которые любят эту весть, они всегда говорят, вот дальше, смотрите, написано: «Поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, источники вод». А заповедь, которая говорит о сотворении, самое главное, это четвертое. В шесть дней Бог сотворил небо, землю, воды, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Это печать закона Божьего, говорящая о том, что Он наш Творец, и поклониться сотворившему – это принять субботу. Я говорю, не морочьте голову людям. Я еще раз сказал. Мир не страдает от того, что он не празднует субботу. Потому что мы, празднуя субботу, также страдаем и стонем, как весь мир. Убойтесь Бога, воздайте Ему славу. Что значит убойтесь Бога? Бог говорит: будешь грешить, я тебе дал закон, который говорит: вот это не делай, не убивай, не кради, не прелюбодействуй, не пожелай, не говори ложное свидетельство, да? Если будешь делать это, я тебя накажу. Убойтесь Бога. Перестаньте грешить. Не суббота освятила 144 тысячи. Суббота была средством освящения, но не сама суббота, что в субботу я не работаю, лежу на диване или сижу в собрании, от этого я освящаюсь. И ни воскресенье никого не освящает, и иные языки не освящают, и многоомовение и вечеря никого никогда, никогда и никогда ни при каких обстоятельствах не освятило. Освящает Бог через работу Духа Благодати, Духа Святого, который научит, наставит, напомнит, обличит, чтобы мы праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. И не на иных языках эта работа, а на наших с вами родных. Убойтесь Бога. Те, которые убоялись Бога и перестали грешить, они непорочны пред престолом Божьим. Никто нечистый туда на небо не попадет. Поэтому и всех мы вас призываем к чему, как бы они говорят, обращаясь к людям на земле. Убойтесь Бога. Перестаньте грешить. Воздайте Ему славу за это откровение, за эту возможность освятиться и спастись. Ибо, я чуть-чуть перефразирую, если не убоитесь и не воздадите славу Ему, приближается час суда, над кем-то он уже начался и к кому-то сейчас подойдет. Наступил час суда Его, и поклонитесь, преклонитесь, подчинитесь. И сделайте так, как Он вам скажет. Вот это обозначает: поклонитесь сотворившему небо, землю, море, источники вод. То есть, Самая главная ангельская весть, она первая и основная. Перестаньте грешить. Обратитесь к Богу. Только после этого решатся ваши проблемы здесь, и только после этого будет разрешен вам свободный вход в Царство Бога нашего. Вот такая будет проповедь. Проповедь об освящении. Другой ангел следовал за ним, говоря: «Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». Вторая ангельская весть ничего конкретно не несет, кроме констатации фактов. Вавилон, который когда-то пришел к Богу, люди, которые пришли к Богу и пообещали жить свято, а потом нарушили, это было первое падение. Но теперь, когда увидели, народ святой, народ особенный и праведный, когда услышали, что было зачитано, и увидели, как это проявляется в этих людях, подобных Стефану, подобных Христу, да, и когда после этого люди не приняли, заметьте, речь идет не о субботе, не о десятине, не о свинине, не приняли пути освящения, то было произнесено второе падение окончательное. Вы тогда Вавилон. Пал, пал Вавилон, город великий. Почему город великий? Потому что это вся планета. Потому что он, почему он пал, почему не принял, почему отверг? А потому что пьяный народ. Прошел школу культурного питья алкоголя в церкви. Извините за такие выражения. Учили, поили вином блудодеяния, те, которые сами блудили. Ну, я не имею в виду обязательно с противоположным полом. Я имею в виду блудили, изменяли Христу и заигрывали со грехом. Они сами не победили грех и выходят за кафедру от имени Бога, говорят, что грех не побежден. А народу это приятно такое слышать. Говорите нам лестное, предсказывайте приятное. Удалите от глаз наших святого Израилева. Так и делали говорящие, якобы от имени Христа. Они их поили, и произошло умопомрачение. Читают в книге, которая называется Библия, столько мест, там, закрой глаза, пальцем ткни, попадешь в святость. Читают это, имеют глаза, но не видят, имеют уши, но не слышат. И говорят, что грех не побежден, непобедим. Потому и не будет принята основной массой людей вот эта весть. Я бы не говорил трехангельская, я бы говорил ангельская вот эта весть. Весть об освящении. Потому что две остальные ангельские вести, они лишь только констатируют какой-то факт и все. А информационная весть, да, это весть об освящении. И дальше. И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю, кто примет главенство или власть над собою того антихриста, о котором предсказывало Писание, поклонится зверю и примет и образу его, да, и принимает начертание на чело свое или на руку свою. То есть здесь четко пишется начертание зверя на челе. Вы знаете, у зверя всегда звериная гримаса. И когда мы злимся, когда мы мстим, когда мы из-под лоба смотрим, когда мы ненавидим и дышим, как запыхавшийся жеребец, да, на нашем челе печать зверя, которая и четко говорит, кому мы принадлежим. Гримаса греха, которая исказит наше тело, а печать Божья – это чистота, святость, любовь, которая не перестает, все это будет отображено на челе, на лице этого человека, который принадлежит Богу. Так вот, кто поклоняется зверю, кто поклоняется тому, кто говорит, что грех непобедим, но не поклоняется тому, кто говорит, что грех надо победить, мужайтесь, я победил мир. Кто поклонится зверю, поклоняется зверю, образу его принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей. Смотрите, это предупреждение, что если вы еще начнете гнать вот этих людей, убивать, то вы еще более усугубите свою участь. Тот будет пить вино ярости Божьей. Пили церковное вино яростное, которое помрачило рассудок. А теперь попьете не церковного вина, а моего вина. Вина ярости. Вино цельное, приготовленное в чаше гнева его. И будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами пред Агнцем. И дым мучений будет восходить во веки веков, не будет иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющийся зверю и образу его, и принимающий начертание имени его. Чтобы не возникали еще, как говорится, какие-то мысли по поводу трехангельской вести, какая же главная мысль, главная тема этой трехангельской вести. Вот 12 стих. Здесь, в это время, в среде этих людей, в среде 144 тысяч, которые будут говорить людям, убойтесь Бога и воздайте Ему славу, и поклонитесь Богу, да, здесь, слушайте, терпение святых, а не грешных, обратите внимание. Люди должны быть святыми, и терпение у них должно быть святое, терпение святых. А терпение святых – это терпение без всякого недостатка. То есть никакого терпения как такового и нет. То есть мне как бы спокойно, я не раздражен. Мне не надо себя сдерживать и не надо терпеть, чтобы из меня не выскочило какое-то зло. Здесь терпение уже святых. А теперь слушайте. Соблюдающих заповеди Божьи, о которых говорят, что все отменены они Христом, соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса. Вы слышите, да? Что значит убояться Бога и воздать Ему славу? Поверить в Иисуса, который сказал, мужайтесь, я победил мир, и вы тоже можете это сделать. Далее. Соблюдайте заповеди, но не по-фарисейски, а по Нагорной проповеди. Не только внешне нельзя делать грех, но и внутри, на уровне помыслов и сердечных чувств, да, должно быть это побеждено. В это время и те, кто несут истину, и те, кто примут, для них, смотрите, вот определяющие каноны, да, здесь, в среде этих людей, в среде тех, которые будут сыновьями Божьими в это последнее время, среди них главенствующее терпение святых, соблюдающих все заповеди Божьи и имеющую веру в Иисуса, которая не сомневается. Вот и все. Захарий 13, глава 1 стих. В тот день, вот о котором мы только что с вами читали, когда 144 тысячи выйдут на эту работу. Так вот, в тот день откроется источник дому Давидову, то есть 144 тысячам, это гора Сион, да, и жителям Иерусалима. Это те, кто примкнут, жена и прочие от семени жены по откровению, да. Жена 144 тысячи, прочие от семени жены, это те, кто примут эту истину и примкнут, но не достигнут такой высоты святости. Так вот, в тот день откроется источник дому Давида у жителя Иерусалима для омытия греха и нечистоты. Вы слышите? Откроется источник для омытия греха и нечистоты. Как будто бы до этого момента он был закрыт. Ну, никто не знал, где этот источник воды живой, которая может омыть и которая сама течет в жизнь вечную. Следующее место. Исаия 2 глава, со 2 по 5 стихи. «И будет в последние дни гора Дома Господня будет поставлена во главу гор, и возвысится над холмом, и потекут к ней все народы». Вы слышали? Мы только что с вами читали, да, из Римлянам. Тварь с надеждой ожидает. Что ожидает? Откровение сынов Божьих, которые сначала должны сами освободиться от рабства греха, а потом с этим пойти к этому миру. Вот она, настоящая евангельская весть. Когда гора Дома Господня, тут дальше мы будем читать, гора Сион, о которой только что прочитали по Откровению 14 главы, будет поставлена кем? Богом. а не нашими руководителями. Руководители нам поют плачевные песни, что мы ничего не можем. Это хор инвалидов. Бог поставит гору дома Господня, то есть дом Господень будет как бы на горе Сион, то есть истинная церковь, храм Божий как бы истинный будет, да? Заметьте, это не гора Сион в Иерусалиме, буквальная гора. Это не храмовая гора в Иерусалиме, буквальная. Это вообще не буквальный Израиль, это Израиль истинный Божий. «И всякого племени, колена, языка и народа» по 7 главе Откровения. Вот Бог за вот эту святость поставит, вот гору дома Господня поставит во главу всех гор. То есть истинная религия, истинный храм Божий будет на три головы, даже может, это я уже так вам говорю, на три головы. Там и на 33 головы будет выше всех остальных религий, которые говорят, какими надо быть, но никто не может объяснить, как таким стать. Ну, можно стать и бутылку вина выпить, и тоже будет все, как говорят, по барабану. А можно медитациями заниматься, отключить рассудок, что, в принципе, недалеко одно от другого, да. Ну, вот надо уходить в какой-то иной мир, надо отключать рассудок, да, вот так нам объясняют. Или надо просто кому-то слепо верить и себе что-то внушать. Сеанс аутотренинга или гипноза какой-то, какого-то религиозного, да? И смотрите, Бог поставит гору Сион, гору Дома Господня во главу гор. Дальше. Возвысится над холмами, над всеми религиями. По практичности, по результативности, по плодам, да? И потекут к ней все народы. Вот они жаждали откровения сынов Божьих, ожидали. Вот оно, откровение появилось. Вот они потекут к ней. Не в Иерусалим, в буквальный. Не в еврейскую нацию, куда евреи собрались якобы для этого мероприятия. Это к той горе, которая наполнит всю землю. И пойдут многие народы и скажут, придите. То есть, заметьте, сначала пойдут сами, услышат, увидят, поймут, осознают, а потом, отойдя, как бы, ну, не в смысле отступив от истины, а вернувшись, как бы, в свои родные края, да, скажут другим людям, придите. Тоже пойдите, давайте вместе взойдем на гору Господню в дом Бога Иаковлева. И слушайте, и научит он нас своим путям. Кто-то говорит, суббота откроется. Я говорю, не морочьте голову, еще раз говорю. Научит путям спасения и избавления от греха. Вот он путь. Источник для омытия греха и нечистоты. Он научит нас своим путям. Он этими путями прошел. Он родился в плоти Давидовой, по плоти, от семени Давидова, по плоти родился, с задатками ко греху. И открылся Сыном Божьим через воскресение из мертвых по первой главе Римлянам, 3, кажется, или 2, 3, или 3, 4 стихи. Он этими путями прошел, и он научит нас своим путям. И смотрите, он научит. Ну, буквально его никто не будет видеть, это будут вот эти люди, 144 тысячи. Он в них или через них будет учить других людей. Чему тут тоже сказано? Он научит нас своим путям, и будем ходить по стезям Его, потому что, я добавляю, это возможно. И теперь слушайте. Ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима. Да какой закон выйдет? Кто-то говорит, десятисловный закон, скрижали найдут, их опять поставят, я говорю, опять будут ходить и поклоняться, как когда-то кто-то, да? Выйдет закон. Закон, согласно Римлянам 8 главы, закон духа жизни, освобождающий меня от закона греха и смерти. Оттуда выйдет вот этот закон, который раскрывает суть, схему, механизм борьбы с грехом. Поступайте по духу, и не будете исполнять вожделений плоти. Механизм простейший, как амеба или инфузория туфелька. И слово Господне из Иерусалима, из народа Божьего, да? Какое слово Господне? Раскрывающее суть этого закона. И теперь смотрите, в подтверждение того, что я говорю. И будет он, Христос имеется в виду, через этих людей, гору Господню, гору Сион, или 144 тысячи, будет судить народы. Как судить? Не в смысле там калашматить их и приговаривать к расстрелу и смертной казни. Будет судить. Слово Божье через этих людей будет настолько проникновенным, что оно будет судить каждого человека, который слышит, будет слышать это слово, и он будет видеть свои грехи, будет понимать, да, он таков, и надо менять что-то, ты слышишь, ты видишь. Если не поменяешь, погибнешь. Он будет судить народы и обличит многие племена. И смотрите, результат будет какой. Субботу примут, ничего, ну я не говорю там не примут, я о другом говорю. Не надо на той субботе зацикливаться, как это делали когда-то фарисеи. Смотрите, что произойдет. Перекуют мечи свои на орала. То они воевали друг с другом, а теперь если примут вот эту истину, а не вино, любодеяние церковное, да? Перекуют мечи на орала. То есть из воинственных, избранных людей превратятся в землепашцев, в мирных работяг. И копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ, то есть, заметьте, народы пойдут к этой горе Сион. Раньше между собой враждовали, потому что принадлежали к национальной церкви, а не Христовой. А когда они примут вот эту истину, наднациональную, надгосударственную, надвременную, да, божественную, то тогда не поднимет народ на народ меча. И не будут более учиться воевать, не будут спорить, не будут разделяться, не будут ругаться, не будут сплетничать, не будут мстить, не будут превозноситься. Но это Исаия 2 глава, это пророчество на последние дни, да? А 5 стих говорит такую, 5 стих вот такую мысль выражает прискорбную. О дом Иакова, я чуть-чуть перефразирую. Чтобы такие пророчества сбылись, это я добавляю. Я не меняю суть стиха, но чтобы вы просто поняли, я перефразирую в таком для вас приемлемом и удобоваримом варианте это слово, да? О дом Иакова, чтобы вот это пророчество на последние дни сбылось, то сначала придите сами ко мне, чтобы я вас научил своим путям. И будем, давайте сначала будем сами ходить во свете Господнем, зная, как избавиться от греха и выходя на результат, принося достойный плод покаяния. И только после этого вы сможете стать горою дома Господня. Только после этого он, от Сиона выйдет закон. И только после этого народы потекут к этой горе. А пока что, дорогие, дом Иакова, извините, пока вы не тронетесь с места, пока сынам Божьим не будет этого откровения, пока они не принесут достойный плод покаяния, тварь так и будет вздыхать, стенать от рабства, греха, от войн, от голода, от национальных конфликтов, от дрязг, от разводов, от безотцовщины, ну и, в общем, пьянка, драки, побои, жестокость, насилие, да, вот все, что вы видите в мире. Сыны Божьи, как жених замедлил, задремали. А народ продолжает стенать. А мы уже на небесах сидим. Еще один стих, Евангелие от Иоанна, 13 глава, 34-35 стихи. Это я опять по поводу евангельской работы, что же все-таки народ Божий должен нести этому миру. Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, я по-другому скажу, из того узнают, что вы моя истинная церковь, если будете иметь любовь между собою. Вы слышите? Если не будет раздражений, не будет зависти, не будет соперничества, не будет споров, обид, ябед, сплетень. Не будет превозношений одно над другим. Кто сядет по левую, кто по правую сторону в Царстве Христа. Если будете иметь любовь, которая долготерпит, милосердствует, не завидует, не раздражается, не мыслит своего зла, не ищет своего, да, никогда не перестает. Это самый большой показатель, самый большой документ, удостоверение, свидетельство Божие, что вы мои ученики. Этому можно научиться только у меня. Ну, я уж так говорю, как бы от имени Христа, ну, не себя имею в виду, как бы у меня Христос, как бы говорит, великого учителя. Кто учится, тот научится моим путям. И будет ходить этими путями, и будет иметь тот же самый результат. Ну, теперь я как бы возвращаюсь. Теперь подытожим, значит, вот эти мысли, да. Как вы помните, вопрос был связан с миссионерством. Что же мы должны нести миру? Я вам говорил, сегодняшние евангельские кампании, это, смотрите, принять Христа, того, который на небе, но слушайте, я почему-то говорю, но не того, которого ему нужно в сердце принять. И не просто веру какую-то абстрактную, а чтобы его принять туда, чтобы он там жил, и мы были как лоза, привитая на вот этот корень, да, вернее, как ветвь, привитая на эту лозу. И чтобы приносили достойный плод покаяния. В евангельских кампаниях говорят о том, что нужно прийти в церковь, что нужно покреститься, что надо соблюдать воскресенье, субботу, говорить на языках, то кушать или не кушать, ноги мыть или не мыть, вечеря такая или такая, да, постная или жирная. Слушайте, чего только не несут люди. В брошюрах пророчества, истуканы, бедствия, народ на народ, царство на царство, признаки конца. Ну так что, что у человека, ну из-за этих пророчеств, ну придет церковь, ну те же проблемы и останутся. Стенания те же самые останутся. Дети будут пить, дети будут в тюрьмах, дети будут блудить. Мы сами будем сидеть в телевизоре или в интернете. Мы будем обижаться, мы будем раздражаться, мы будем ненавидеть кого-то, да? Но мы знаем, что пророчества говорят нам о том, что вот-вот-вот близок конец. Ну, чем ближе конец, тем хуже нам. Мы же не поменялись. Так теперь я задаю вопрос. Надо ли ходить с брошюрами такими? Конечно, вы вправе сами решать. Считаете, что нужно ходить и носить? Носите. Только они вам не помогли, не помогут и никому. Это я вам так наперед подкидываю идейку. Я говорю, надо ли разносить брошюры по ящикам? Надо ли на домах создавать домашние церкви и читать Писание, и опять говорить про субботы, свинины и воскресенья, именины какие-нибудь, или там Рождество, или Пасху, да? Или надо все-таки тогда говорить о святости? Но я говорю, даже если мы будем говорить о святости, но мы ее не покажем, грош цена нашим разговорам. Я хотел бы вам напомнить, если вы уже так более-менее поняли меня, о чем я говорю, да? Ну вы поняли, я говорю не то, что что-то сам выдумываю, да? Я читаю ту же книгу, Библию, что и вы читаете. Там об этом написано, я просто акцентирую ваше внимание. Ну да, я говорю, но я говорю не свое, оно так написано. Я говорю, кто не согласен, возьмите Писание и попытайтесь доказать, что я не прав. Что-то желающих я много не вижу. Не в смысле много, а вообще никого не вижу. Я вам должен сказать, вот такую веру, вот такие библейские убеждения, вот такой путь к чистоте и святости, к рождению свыше. Я вам наперед говорю, исходя из того, что только что вам читал, что Вавилон падет, и основная часть людей его не примет этой истины. Потому что привыкли примитивно мыслить. Их поили вином, благодатью вы спасены, и не надо сильно чесать свою голову и думать о чем-то большем. А то не дай Бог, извилина какая-нибудь появится. Лучше всего иметь прямую извилину под линейку проведенную, да, одну, и чтобы она не шевелилась. Надо просто верить, не надо задавать вопросы. ходите в церковь, не забывайте сдавать то, о чем вам напоминают всегда, или просто ходят с корзиной под нос, да? Так вот смотрите, чем нам надо заниматься? Нам надо нести истину о святости. Задаю вопрос языком, брошюрами. Ну, может, когда-то и слово, может, и брошюра может столкнуть, но я хочу сказать, человеку надо будет увидеть. Христос был живым Евангелием, не написанным, а сотворенным Богом в его душе. Ученики-апостолы были, ну, я имею в виду, после смерти Христа, реальными персонажами, изваянными руками великого художника и скульптора, который называется Бог. Людям можно было говорить много чего, но больше всего нужно было показать, что это реально. Вера у человека появляется тогда, когда он говорит: «Вижу». Кстати, ну, я не видел таких примеров раньше, до того, как я увидел, вы слышали там про дедушку, я рассказываю, Ивана Яковлевича, да? Но что меня поддержало, я говорю: ну если в Библии вот же написано, это же были люди. Ну если у них получилось, почему у меня не получится? Вот это меня столкнуло, как говорится, с мертвой точки. Заставило двигаться, заставило искать, появилась вера. Ну если Павел говорит: все, могу. Я порабощаю, усмиряю плоть свою. Получается, могу. Ну почему? Значит, знает. Значит, все реально. Значит, все возможно. Почему у меня не получится? Я вам должен сказать, что примут такую истину только отдельное, небольшое количество, отдельное небольшое количество людей. Людей мыслящих, людей здравомыслящих, людей наблюдательных, людей, которые мораль понимают, какова она должна быть, но которые не знают путь, как таким стать, причем в совершенном виде, да? Если мы придем с субботой, с воскресеньем, кто с пятницей, кто с законами, кто с обрезаниями, кто с вечерями, кто с многомовениями, они посмотрят на нас, увидев наш фанатизм и увидев нашу примитивность, они не примут эту истину, интеллект ихний гораздо выше нашего. Я не говорю, что Бог не хочет, чтобы все люди спаслись. Написано, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Но работа церквей имеет свои, как говорится, результаты. Человек, побывший в церкви, ему очень тяжело повернуть мозги, очень тяжело. Зачастую это становится невозможным, мозги застыли, там нет шевеления. Люди будут принимать мыслящие, наблюдательные, нравственные, чистые. Ну, каждый на своем уровне, каждый стремящийся по-своему, но к вот этой чистоте. Даже если мы будем говорить о какой-то любви, большой, великой, глубокой, да, они увидят и нашу гордыню, если она есть, и все смажется. Они увидят, как мы пытаемся властвовать над душой человека. Они заметят, как мы гордимся, превозносимся. Пусть это будет скромно, но это будет проявляться, и они заметят это. Чему я это все говорю? Категория людей, которые примут эту истину, будет очень наблюдательная, будет очень сообразительная, очень такая проникновенная и наблюдательная, и рассудительная. И если даже мы будем говорить о любви даже самыми красивыми фразами, но не проявим это на практике, нас раскусят и не примут. И результата никакого не будет. Поэтому я что хочу сказать. Время близкое, и Бог нуждается не сколько в говорящих людях, сколько в умеющих показать то, о чем они говорят. Мир нуждается в таких людях, как Христос, о котором, вы помните, Пилат сказал: «Сей человек, я не нахожу в нем греха, достойного смерти». Мы должны быть таковыми. Поэтому, я думаю, вы понимаете, по поводу миссионерства. Ну, я бы так сказал, вот я вроде занимаюсь миссионерством, ну вот с вами разговариваю, миссионерю. Ну, вы видите миссионерство какое, да? Кто-то слушает, кто-то соглашается, кто-то не соглашается, кто-то возмущается, кому-то, у кого-то это вызывает раздражение. То говори, то не говори. Зачем ты это сказал? Ты во мне веру убил. А что мне сказать вам? Написать какое-то Евангелие для ленивых и читать? Не могу. Кто добавит или убавит, на том будут язвы, не хочу. Я понимаю, что путь так написан, я так понимаю, я думаю, вы уже сами понимаете, да? Узкий, тернистый путь на небо. Но тем не менее, все возможно верующим, если есть вера. Если есть сомнения, ой, это невозможно, ой, это нереально, ну извините, да не думает такой человек получить что-либо от Господа. Писание так говорит, не мое это Писание. Божье. Через Иакова. Поэтому еще раз говорю. Самое лучшее миссионерство в семье. Не в церковь вести тех, кто не ходит в церковь. Ни с субботы, ни с воскресеньем к ним приставать, и ни с иными языками, и ни с молитвами, и на, почитай Библию. Вспомните 1 Петра, 3 глава. Также и вы, жены. Помните, там пишется, как они должны обходиться с мужьями, которые не покоряются слову. Чтобы они были приобретаемы без слов. А как приобрести? Можно мужа без слов. Добрым поведением с мудрой кротостью. Лучшее женское украшение, смотрите, лучшие миссионерские доспехи. Кроткого и молчаливого духа. Что драгоценно пред Богом, также пред мужем, также у мужа пред женою, также пред соседом, также и так далее и тому подобное. Без слов приобрести. Я вам должен сказать, не трактаты нужно носить. Пора уже носить Христа. Не церковные там хоругвы какие-нибудь, да, знамена. И не делать эти обходы вокруг церкви какие-то крестные. Надо кому-то в семье Христа показать. Кому-то в церкви надо показать. Брошюрку проще. Бросил в почтовый ящик и все. Пришел человек в церковь, о, можно поставить галочку, у меня еще одна звезда будет на моей голове. Я говорю, скоро и звезданешься так. Будешь все о звездах мечтать. Ты привел его в церковь, а не к Богу. И ты сам к Богу никогда не приходил, если не осветился. А в церковь пришел, к ногомовению, к субботе, к воскресенью, к свинине, к десятине. Не к Богу, не к святости. Ни к чистоте, ни к праведности ты не пришел. И никакую брошюру ты не распространял, никого ты никуда не приведешь. Дальше, чем куда сам пришел. А пришли мы, как сами вы понимаете. Если мы в церкви слышим, что грех не победим, знаете, это вино, яростное вино, любодеяние ее. Мы пришли к Вавилону. Кто нормально реагирует на Эллен Уайт, она пишет, признаком Вавилона является грех, находящийся в этом Вавилоне. Кто сомневается в Эллен Уайт, 18 глава Откровения. Пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов, пристанищем всякому нечистому и отвратительному духу. Ибо яростным вином блудодеяния своего напоил все народы. Пал Вавилон. Почему? Пристанище всякому нечистому духу, всякому бесу, всякому греху. Вы слышите? Это складское помещение, где складируется грех. Ну, мы сами в себе его складируем, потому что нам объясняют, победить невозможно, поэтому, как говорится, живите там, откладывайте, складывайте, храните до дня великого пришествия. А для кого это пришествие будет трагическим днем? Самым трагическим днем в жизни. Так что вы поняли, да? Какой миссионерской деятельностью мы занимаемся? Вот вы видите, да? Я никогда не скажу вам, разносите мои там, брошюры, если бы они были. С дисками бегайте. Да не надо, это не то. Вы дадите диск, или я дам свой диск, и покажу себя с плохой стороны. Люди, увидев, ощутив от меня, что от меня исходит недобрая, как говорится, атмосфера, скажут, если даже будут слушать мой диск, скажут, да вот говоришь ты вроде ничего, а как встретишься, так что-то попахивает от тебя. Не очень ароматно. Поэтому брошюра – это мы. Книга – это мы. Христос – это мы. Мы должны быть Христовыми. Те, которые Христовы распяли плоть со страстями. Вот та брошюра. Ее не бросишь в почтовый ящик. Ее не прицепишь человеку на булавку к одежде. Это живое Божье творение. Его можно встретить, его можно увидеть, его можно ощутить, его можно потрогать, с ним можно пообщаться. От него можно ощутить атмосферу неба. Вот оно наше миссионерство. Я думаю, что, надеюсь, понятно объяснил, понятно ответил, да? Сегодня у нас, как говорится, вечер вопросов и ответов. Вопрос один, ответ тоже один. Но я думаю, что ответ на основании того, что мы прочитали, порассуждали, думаю, довольно ясен, да? Мир нуждается не в тех, которые разглагольствуют, а те, которые живут. Любовь, она либо есть, либо ее нет. Про нее можно рассказывать что угодно, но лучше всего ее проявить и лучше всего, чтобы ее ощутили. Вот это и есть истина во Христе Иисусе. Всего хорошего, Божьих вам благословений и до следующих встреч. Следующая встреча у нас, как всегда, завтра. Всего хорошего, оставайтесь с Богом.